Помните, в прошлый раз мы остановились на одном коротком стихе, но который оказался настолько емким, что нам не хватило одной проповеди, не хватило одного воскресения, и поэтому осталось еще несколько, маленькая часть еще этого стиха осталась для того, чтобы мы посмотрели на нее внимательно еще и сегодня. Скажу вам откровенно, я не ожидал такого большого отклика на эту проповедь, наблюдая за тем, как нас смотрят и слушают в интернете. Эта проповедь пока побила все рекорды. Мы видим, что, по всей видимости, вопрос огромной важности. Это то, что действительно касается сегодня многих и многих людей. И мы в действительности имеем дело с огромным кризисом, который охватил сегодня все общество и, к сожалению, охватывает сегодня христианское сообщество, охватывает церковь. Вот этот стих. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 15 стих, прочитаем. «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудут в вере и в любви и святости с целомудрием». Мы говорили о том, что материнство – это не что иное, как очень серьезное, очень высокозначимое служение Богу. И вот этот сам принцип, эта идея, она, к сожалению, потеряна, в большой степени потеряна. Потеряна вообще, потеряна в обществе прежде всего и, к сожалению, все больше и больше теряется в церкви. Немножко продолжая читать разные материалы, связанные с этой темой, на прошлой неделе я встретил интересные данные доцента кафедры психотерапии Государственной медицинской академии в Санкт-Петербурге. Его зовут Щеголев Альфред Александрович. Вот этот человек приводит такие очень интересные данные. Он приводит список мотиваций, по которой женщины рожают детей сегодня. Данные по России, конечно же, в среднем. Речь идет не идет о христианах только, речь идет о всех вообще. Очень интересно, какие ответы люди дают в связи с этим. 24% женщин рожают детей ради соответствия социальным ожиданиям, чтобы быть не хуже других. 12% ради протеста, чтобы доказать свою самостоятельность и независимость. 16% ради сохранения отношений. 26% ради сохранения собственного здоровья. 5% ради любимого человека. 8%, чтобы начать новую страницу в жизни, и только 6% ради самих детей. Еще 3% другие причины названы, мы не знаем точно какие. Только 6% из этого списка, я не утверждаю, что он очень точный, но серьезный человек пишет об этом, вот, только 6% из этого списка действительно видят материнство как служение ребенку. Все остальные видят рождение детей как инструмент служения самому себе в той или иной форме, в той или иной степени. Я думаю, что среди христиан эта картина лучше. Я надеюсь, что она лучше. Думаю, что она лучше. Тем не менее, то, что происходит в обществе, всегда имеет свой отпечаток на церковь. Идеи и ценности общества неизбежно просто проникают в церковь, и они формируют подходы и ценности общества христиан, сообщества верующих людей. В прошлой проповеди мы сосредоточили наше внимание на особой значимости призвания матери. Мы подробно об этом говорили, если вы помните, это был первый пункт моей проповеди, и мы остановились на нем достаточно глубоко и взяли много времени. Смысл его заключается в следующем, что Бог в своем провидении поставил матерей в стратегически важную точку мироздания. Они имеют привилегию взращивать новое поколение людей, самыми первыми оказывая на них влияние. И их эмоциональная чувствительность, я имею в виду чувствительность матерей, она вовсе не является слабостью, наоборот, она является очень ценным инструментом, который позволяет формировать эти маленькие души, эти души маленьких людей, формировать их для того, чтобы не только их тело благополучно выросло, но и личность. В огромной степени матери прежде всего определяют общее направление развития детей в будущем, хотя в процессе этого, конечно же, играют большую роль и отцы. Это и есть наиболее важное служение жены-христианки. Будучи призванной оказывать духовное влияние вообще, каждая христианка призвана оказывать духовное влияние вообще. Но когда она имеет детей, если Бог дал женщине привилегию иметь детей, вот здесь ее влияние абсолютно уникально. Она формирует духовный мир своих детей, закладывая основания для того, чтобы они пришли к Богу прежде всего и в будущем жили для Него. Джон МакАртур пишет по этому поводу. Апостол Павел утверждает, что хотя женщина ввела человечество в грех, она же имеет привилегию выводить его из греха к благочестию. В этом значимость, о котором мы подробно говорили. Второй вопрос, на котором мы остановились, был связан с практикой призвания матери. То есть вот эта общая значимость, которая так ясно заложена в предыдущих стихах, объяснена апостолом, она имеет практическое выражение. Она призвана к практическим действиям. Это не просто лозунги. Апостол Павел называет здесь четыре основы жизни личности, которую мать призвана заложить. Она не просто согревает детей, она не просто создает уникальные условия для их жизни. Она это делает целенаправленно. У нее есть цель, которая она движима. Эта цель поставлена Богом. Бог ставит эту цель для того, чтобы мама серьезно могла их достигать. Эти четыре столпа личности – это вера, любовь, святость и целомудрие. Эти четыре фактора, они играют ключевую роль в характере и сущности каждой личности вообще. Они определяют нашу духовную реальность, они определяют нашу вечную судьбу, и они определяют нашу эффективность в земной жизни. Запомните еще раз, вера, способность любить, святость и целомудрие. Наличие этих качеств играет особо важную роль в жизни матери. Они делают ее служение возможным. В этом смысл той задачи, которая перед ним поставлена. Бог поставил женщин, которые способны родить детей в положении своих сотрудниц. Он доверяет им души в самом нежном и в самом чувствительном возрасте, для того, чтобы они могли сформировать, вылепить из этих душ правильную форму, правильную структуру заложить. Вот это период, когда закладывается база личности. Обратите внимание, вера, любовь, святость и целомудрие. Здесь нет образования, здесь нет музыки, искусства, здесь нет спорта, здесь нет многих-многих других вещей, которыми заняты люди сегодня. И речь не идет о том, что образование или музыка – это плохо, друзья. Речь идет о том, что это второстепенно, третьестепенно или десятистепенно. Речь идет о главных вещах, которые Бог поручает маме. Если Бог дал вам привилегию быть матерью, если вы не научили ребенка музыке, было бы лучше, если бы научили, но это не страшно. Если вы его научили любви, вере, любви, святости и целомудрию, за это спросит с вас Бог, за музыку не спросит. За веру, любовь, святость и целомудрие спросит. В этом ответственность. Британский проповедник Джон Флейвелл еще в 17 веке писал о духовной привилегии и ответственности родителей и матерей в частности. «Вы имеете наиболее близкие отношения с вашими детьми, и поэтому насколько вы беспокоитесь об их счастье или беде? Почему мы так сильно хотим детей, радуемся им, ценим их так высоко, сочувствуем им так нежно, скорбим об их смерти так безгранично, если в то же время мы не заботимся о том, что станет с ними в вечности? Бог поручил вам заботу не только об их телах, но и об их душах. Если вы упустите научить их пути святости, дьявол упустит ли научить их пути нечестия? Нет. Если вы не научите их молиться, он научит их ругательством, проклятиями лжи. Если почва не обрабатывается, на ней растут сорняки. В прошлый раз мы подробно говорили о вере матери и о путях ее передачи детям. Это главная ценность, вера – главная ценность, которую может иметь человек. И апостол Павел подчеркивает, что женщина, воспринимая этот подарок от Бога, она живет жизнью веры так, чтобы открывать этому ребеночку правильный взгляд на реальность, на самих себя, на Бога, на цель, на смысл жизни на земле и так далее. То есть мать имеет огромную привилегию показать детям жизнь в измерении веры. Спасительной веры в Бога, спасительной веры в Его Сына Иисуса Христа. И в этом первая задача матери – окружить ребенка или своих детей атмосферой веры настолько, чтобы они естественно впитали эту реальность, подсознательно впитали эту реальность, и чтобы эта реальность их сформировала. Но кроме веры, апостол называет еще три составляющих, которые мы уже назвали – любовь, святость и целомудрие. Мы посмотрим сейчас на вторую, посмотрим на важность любви в процессе формирования личности. Если вера – это прочное основание личности, то любовь или способность любить, или любить по-настоящему – это ее сущность. Это характеристика, это сущность личности, это то, кто есть человек. Давайте посмотрим еще раз на этот стих, 1 Тимофею 2:15. «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудут, то есть дети пребудут, в вере и в любви». Друзья, мы все по своей природе самолюбивы. Как мы уже много раз отмечали, главной мотивацией человека, который рождается, грешного человека, у него две мотивации, самое главное – самоутверждение и самоудовлетворение, или самоугождение. То есть люди живы для того, чтобы разными формами утверждать свою значимость и для того, чтобы угождать исполнению своих желаний, самых разных желаний, в самых разных формах проявляющихся. Именно с этим состоянием сердца рождаются дети. Дети рождаются, маленькие дети рождаются большими эгоистами. В этом и есть проклятие грехопадения или первородного греха. Так же, как и все люди без Бога, дети любят тех, кто их любит, и то не всегда. Вот так делают язычники, написано. Кто их любит, они любят. Кто их не любит, конечно же, они не способны любить. Так вот, мама – это первый человек, который учит детей радости полноценной и жертвенной любви. Вот очень интересно сделано так. Причем, В этом я вижу удивительную Божью мудрость. Вы знаете, грехопадение повредило очень многое в нас. Но грехопадение не повредило одной удивительной черты или одного удивительного качества способности матерей. Все матери, даже неверующие, не знающие Бога, совершенно далекие, все матери имеют вложенный в них инстинкт заботы о своих детях. Вот это то, что не повреждено первородным грехом. Это то, что осталось как проявление в common grace или всеобщей благодати. Вот Бог дал такую любовь, такую способность. Правда. Мы сегодня имеем дело со вторым действием греха. Первое действие греха нами унаследовано. Второе действие греха – это когда грех прогрессирует в нас сегодня. И по этой причине мы видим сегодня очень много, все больше и больше матерей, которые действуют противоестественно, которые не заботятся о своих детях. К сожалению, это все более распространенная черта с матерей в современном обществе. То есть это дальнейшее развитие греха в каждой отдельной личности. Оно ведет к тому, что вот этот заложенный Богом инстинкт все больше и больше ослабляется, а часто и разрушается совсем. Конечно же, это происходит под действием дьявола, который использует самолюбие и самоутверждение самой матери или самих матерей, также через давление окружающего мира. В мире все менее и менее популярным становится полноценная жертвенная забота о детях. Это приводит к двум проблемам. Прежде всего, сегодня все больше и больше матерей живут для себя. Просто, прямо, не скрывая, живут для себя. Они совершенно пренебрегают своими детьми. И здесь вы можете увидеть эту тенденцию по всему спектру общества. Начиная от пьяниц и наркоманок, которые просто поменяли заботу о своих детях на бутылку или шприц. И дальше мы идем к спектру тех людей, которые всю свою жизнь сфокусировали на модах, на фильмах, на удовольствиях, на разного рода таких цивильных формах удовлетворения себя, пренебрегая своими детьми существенно. И дальше вы движетесь по спектру, и вы приходите к тем женщинам, которые всю жизнь свою посвятили карьере и отдали своих детей на попечение наемных воспитателей. Так живет общество вообще. И, дорогие друзья, мы, как я уже сказал, мы христиане, но мы, я вижу это в самых разных сферах, находясь в обществе, мы невольно впитываем то, что происходит в обществе. Мы все больше и больше видим, как вот эти все вещи, ну, к счастью, в христианстве, я имею в виду, в евангельском христиане нет пьяниц и наркоманок. А вот вторая и третья категория есть. И очень сильно, все больше и больше распространяется в современном мире. Это считается круто, это считается быть современным человеком, быть современной женщиной. Но существует еще большая проблема. Вторая проблема, о которой я говорю еще больше, среди женщин, которые заботятся о своих детях, к счастью, говоря о нашей церкви, видя многие-многие молодые семьи, которым Бог дал детей, мы можем сказать, что подавляющее большинство действительно заботятся о своих детях. Но, к сожалению, даже среди них мало мам, которые прежде всего заботятся об их духовной жизни. Часто они прилагают намного больше усилий для того, чтобы научить детей грамоте, наукам, искусству, спорту, чем тому, чтобы привить им богобоязненность, чтобы привести их к Богу, чтобы сформировать в них благочестивый характер. Друзья мои, это только видимость любви. Это ее дьявольская подделка. Я вам объясню, почему. Настоящая любовь, мы не раз давали это определение, это искренняя забота об истинном, о наивысшем благе других. То есть для того, чтобы по-настоящему любить, нужно прежде всего хорошо понимать, в чем заключается истинное благо ребенка. И такая любовь, дорогие мои, может быть рождена только верой, только спасительной верой в Иисуса Христа. Вот почему апостол говорит, если прибудут в вере первый шаг, и потом в любви, настоящая любовь, которая предназначена или которая предначертана Богом для того, чтобы мать использовала ее как инструмент для взращивания своих детей, эта любовь, она исходит из спасительной веры в Иисуса Христа. В своей целостности она открывает не только истинные ценности жизни, но и соединяет нас с Божьей любовью, с этим уникальнейшим источником любви. В нас такой любви нет. Она только в Боге есть. Вот почему Иисус призывал своих учеников. Иоанна 15, глава 9 стих написано, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». То есть Он говорит, наполнитесь вот этой способностью любить, как я люблю. Очень важно. Божья любовь выше, сильнее, точнее и надежнее, чем просто материнская любовь. Помните, обращаясь к народу израильскому через пророка Исаию, Бог говорил, Исаия 49, 15, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» И дальше говорит, «Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Это то, с чем мы сталкиваемся сегодня, как много матерей забывают своих детей. Итак, друзья, главная цель каждой матери-христианки – наполниться Божьей любовью, чтобы изливать ее на своих детей. Это прежде всего твоя духовная задача. Иначе ты просто не будешь способна генерировать Божью любовь, любовь Иисуса Христа. Мы познаем эту любовь через Иисуса Христа. Когда мы познаем Его, когда мы покоряем свой внутренний мир Ему, когда мы свои мысли, свои чувства, свои реакции приводим в гармонию с Его мыслями, чувствами и реакциями. Это и есть настоящий результат спасительной веры в Иисуса Христа. Вот почему, помните, любовь является первой характеристикой плода Духа. Вы помните, плод же Духа и первое самое – любовь. Это главное качество. Вера в Иисуса Христа определяет главные ценности, она наполняет сердце матери не только готовностью посвятить себя благу своих детей. Здесь, конечно же, от многого, от очень многого приходится отказываться. Вот почему материнство так высоко ценится. Потому что мать, если она занимает правильное место, это просто, вы ставьте знак равенства, это жертвенность. Это большая жертвенность. И ясно, что если она будет жертвенной, эта жертвенность должна откуда-то мотивироваться, чем-то мотивироваться. И вот здесь мы читаем о том, что эта жертвенность мотивируется верою в Иисуса Христа и любовью. Она понимает, что она не только заботится о его теле, она заботится о его личности, о его душе, о его отношении к Богу, о спасении, о преображении его характера. Это главная цель, которую преследует мать-христианка. Кроме того, спасительная вера, она делает мать-христианку по-настоящему жертвенной. То есть это жертвенность, которая сфокусирована на том, чтобы искать по-настоящему того, что ценится или что ценно для них, истинное благо для них. Помните, написано 1 Коринфянам 13 глава, кажется, 5 стих, написано «Любовь не ищет своего». Вот мы только что зачитали этот список. 94% матерей ищут своего. Ищут своего в своем материнстве. Только 6% те, которые ищут действительно благо ребенка. Так вот, настоящая любовь, она не ищет своего. Она искренне не фокусируется на себе. Она не фокусируется на своей значимости, на своем комфорте, на своих интересах. Она фокусируется на благе тех, кого любит. В отношении матери к детям возможны самые разные формы эгоизма или самолюбия. И каждый раз, когда мать допускает этот эгоизм, он чувствуется. Его не скроешь. Маленькие дети, очень тонкие психологи, они чувствуют и чутко распознают фальшь. И самое большое и самое страшное, они ей учатся. Они ей учатся еще в этот период, когда они еще не могут разговаривать и не подражают. Познавая Иисуса Христа и пропитываясь Его любовью, мать-христианка приобретает силу и способность любить своих детей этой любовью. Вот этой жертвенной, этой сфокусированной на благе детей. При этом она ищет их благо настоящего, и поэтому она не реагирует на их капризы, она не служит их требованиям. Она мягко и настойчиво ищет то, что действительно поможет им правильно вырасти. Она не подвластна мнениям окружающих, давлению мира, рекламы, тенденциям моды или того, что у всех уже есть, а у нас только нет. Ее главная цель – вырастить своих детей сильными людьми, которые посвятили свою жизнь Богу. К сожалению, многие родители, они идут на поводу у своих детей, желая снискать их расположение. Или идут на поводу моды, чтобы не отстать от окружающих. В результате дети формируются не любовью, которая ищет наивысшего блага детей, а самоутверждением или эгоизмом самих родителей. Но вместе с этой настойчивостью, друзья мои, настоящая вера действует мягко. Она действительно любит. Она искренне заботится о максимальном благе своих детей. Настоящая любовь ведет своих детей к Богу без жестокости, без давления, без манипуляциями, с искренним состраданием и нежностью. На прошлой неделе я наткнулся на одну очень интересную статью, которую я решил перевести и опубликовать на нашем блоге. Это статья английского пастора первой половины XIX века. Его зовут Джон Энджел Джеймс. Чем он меня заинтересовал? Этот пастор был огромным вдохновением для Спержена. Спержен жил позже. Но Спержен читал книги его очень часто, и они его очень сильно вдохновляли. Несколько цитат я сегодня приведу из этой статьи. Вот одна из них. «Человеческая природа сотворена, чтобы быть движимой и управляемой любовью. Ее нужно увлекать нитями доброты, вместо того, чтобы волочь цепями суровости». Какое точное выражение. Вот для этого создано сердце матери. Да, этот ребеночек, его нужно двигать. У вас есть два варианта. Вы или будете его двигать многочисленными ниточками доброты и любви, будете двигать его, или же вы будете пытаться волочь его цепями суровости. Очень точное наблюдение. Настоящая материнская любовь, рожденная верой в Иисуса Христа, она не только создает правильную атмосферу для формирования личности ребенка, ее цель – научить его любить, сформировать в его сердце способность любить ближних, способность любить окружающих, способность любить вообще. Мы уже говорили, что каждый ребенок рождается эгоистом прежде всего, любящим самого себя. С возрастом его эгоизм принимает более тонкие формы. Но несмотря на это, именно эгоизм сегодня является основной причиной многочисленных проблем человеческих. Он является вот этим плацдармом, который дьявол использует для разрушения человеческой души. Вот эта любовь человека к самому себе и неспособность жертвенно любить других используется дьяволом для того, чтобы, проникнув в человека, начать разрушительный процесс внутри его. Научить ребенка любви к ближним – чрезвычайно важный вопрос, особенно актуальный сегодня. Люди, которые и так сами по себе, они склонны к самолюбию больше, чем к тому, чтобы любить других. Они ставят свои интересы выше всего остального. Но в последние десятилетия, в западном обществе в особенности, усиленно, целенаправленно с детства культивируется поднятие самооценки или культивируется высокая самооценка. High self-esteem, так называемый по-английски. Послушайте данные организации Gallup Poll, известная организация действий в Соединенных Штатах. В 1950 году они делали опрос среди старшеклассников. На вопрос они задавали следующий. Считаете ли вы себя очень важным человеком? Very important person. В то время 12% старшеклассников отвечали на этот вопрос утвердительно. В 2005 году эта же организация, то есть через 55 лет, провела такой же опрос. В это время уверенных в своей исключительной значимости стало 80%. Люди добились цели. High self-esteem is very high. Самооценка очень и очень высокая. Теперь представьте себе, как такого человека учить любить, когда он от самого рождения везде, куда ни пойдет, его окружают везде вот этим, что ты очень высокая личность, ты очень-очень значимый человек. И он поэтому живет, и он ожидает, что все вокруг него будут воспринимать его таким значимым человеком и такой значимой личностью. Поэтому он не способен любить. И вот почему кризис семьи сегодня. Вот почему сегодня сексуальные извращения, потому что они все базируются на огромном самолюбии, которое культивируется и взращивается. Ребенок, не наученный любви к Богу и к ближним, он просто обречен на сложную жизнь. Он обречен на огромные проблемы. Он никогда не сможет построить семьи. Потому что семья основана на жертвенной любви. И если он до 20 лет не имел понятия о жертвенной любви, друзья, он за время premarital counseling не научится ей. Это 100%. Не нужно строить иллюзий. Эти люди будут иметь трудности сходиться с людьми на работе. Им трудно будет иметь друзей. Это действительно катастрофическое явление. Даже если он когда-то станет верующим, ему придется пройти огромнейший путь борьбы с своим собственным «я». Представьте себе, когда ребенку годик, два, три годика, семь лет формируется его, или когда ему 30 или 37, когда у него все закаменело в его навыках, в его практике. И вот почему в другом своем послании апостол Павел, говоря о служении более зрелых женщин, он подчеркивает о том, Титу, 2 глава, 4 стих, «Чтобы вразумляли молодых любить мужей и любить детей». И дальше посмотрите, «быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям». И подчеркивает, «да не порицается Слово Божие». Как это делать? Как научить детей любви? Мы уже говорили о том, что она исходит из веры. Она исходит из сердца любящего, из материнского любящего сердца. У меня нет времени сейчас подробно на этом останавливаться, но я составил список условий, которые формируют любящее сердце в детях. Этот список, он исходит из Священного Писания. Как я уже сказал, к сожалению, нет времени остановиться на каждом тексте. Условие номер один. Первое условие – искреннее и постоянное возрастание родителей в любви к Богу. Помните, Второзаконие, 6 глава. «До того, как сказать о том, что нужно внушать детям, сказано, и люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением». Это самое первое условие. Потому что нет двух типов любви. Любовь – это одно качество. И она начинается с настоящей любви к Богу. Второе – искреннее и постоянное возрастание родителей в любви друг к другу. Помните Матфея, 22 глава, с 37 стиха и дальше, у Иисуса спрашивают, какая наибольшая заповедь. И Он говорит, возлюби Господа Бога, и дальше добавляет, и вторая – возлюби ближнего, как самого себя. Родители демонстрируют детям настоящую любовь. Третье – воспитание в сознании детей страха Божьего. Это чрезвычайно важно. До того, как ребенок обратился к Богу, до того, как он может осмыслить все это чрезвычайно важно, чтобы он мог быть погруженным в понятие того, что есть великий Бог, которого нужно бояться. Псалом 33, 11 стих написано, «Придите, дети, страху Господнему научу вас». Следующее. Регулярное объяснение детям многочисленных форм проявления Божьей любви к вам. Особо выраженный в заместительной жертве Иисуса Христа. Родители, у вас есть выбор всегда. Вы или будете роптать о том, что вот этого нет, погода хорошая, только 3 дня, а не 4. Если вы будете так жить, вы привьете у ребенка ощущение недовольства Богом. По-другому учит нас Псалтырь. По-другому учит нас Священное Писание. Снова и снова вспоминают, посмотрите, как благ к нам Бог. Посмотрите, как Он был к нам благ. Посмотрите, как много любви мы имеем от Него. Это задача. Псалом 77 подробно говорит об этом. Следующее. Взращивание в них любви к Богу и послушание Ему. Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей». Следующее условие – формирование в детях Божьего отношения к людям. Филиппийцам 2:5. Помните, написано, что в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Есть огромное количество таких ситуаций. Кто-то обидел вашего ребенка. Попробуйте ему объяснить, сказать, а как Господь смотрит на этого человека? А как Он смотрит на тебя, когда ты кого-то обижаешь? А посмотри, как Он любит тебя, что Он прощает тебе. Это в каждой ситуации огромная возможность для того, чтобы учить ребенка и формировать в нем любящее сердце. И последнее – это постоянная молитва о том, чтобы Бог научил их любви. Филиппийцам 1:9 там написано о том, я молюсь о том, чтобы любовь возрастала все более и более во всяком чувстве и во всяком разумении. Итак, мы коснулись двух столпов материнского влияния на детей. Мы говорили в прошлый раз подробно о вере. Сейчас мы немножечко коснулись вопроса любви. Это любящее материнское сердце, которое создает условия для того, чтобы в сердцах детей формировалась эта любовь. Третье. Апостол добавляет к этому еще третий столп, такую важную деталь в жизни, в личности. Это святость. Если вера – это основание жизни, и любовь – ее сущность, то святость – это ее характеристика. Это вот какая жизнь вот эта любящая? Настоящая, полноценная жизнь матери-христианки, которую она передает детям, это чистая и благочестивая жизнь. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудут в вере и любви, и в святости. Святость, дорогие друзья, это чистота жизни. Это свобода от греха, свобода от всякого нечестия, от всего того, что не угодно Богу. Писание много раз предупреждает об ужасной опасности нечестия. Почитайте Ветхий Завет, и сплошь и рядом вы видите о том, что это несчастные люди, люди, которые допускают нечестие в жизни, несчастные люди. Пророк Исаия пишет, 57 глава, 21 стих, «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Нечестивые никогда, люди, которые живут в какой-то форме нечестия, никогда не смогут иметь полноценного, всеобъемлющего мира в своей душе. Оно и понятно, человек, противящийся Богу, игнорирующий Его заповеди, он не может быть благословен. Жизнь греха и порока не может быть жизнью мира и радости. В первом псалме псалмопевец говорит о том, что нечестивые не могут уметь успех. Он сравнивает праведника с нечестивым, и он говорит следующее, третий стих, говорит о праведнике. «Праведник будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». И дальше «не так нечестивые, но они нестабильны, они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые в суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Матери, каждый раз, когда вы допускаете какое-то нечестие, какую-то ложь, какой-то нечистый мотив, какую-то форму зла, какую-то форму греха, похоть или чего угодно, вы знаете, что вы загрязняете вот эту clean room, эту чистую атмосферу вашей семьи, где растут ваши дети, формируются. Для того, чтобы помочь детям полюбить святость и возненавидеть нечестие, матерям прежде всего самим необходимо дорожить святостью, дорожить благочестием. Стремление к чистоте хождения перед Богом должно естественно и очевидно доминировать в жизни матери, чтобы дети подсознательно могли понять ценность чистоты перед Богом и опасность всякой формы нечестия и греха. Возвращаясь к этой статье Джона Энджел Джеймс, этого английского пастора, которого мы уже цитировали, мы читаем следующее. «Дети учатся произносить свои первые слова и формировать свои первые идеи под ее влиянием. Находясь почти всегда в ее компании, они незаметно для себя и для нее перенимают ее представление о том, что правильно, а что нет. Она первый образец характера, с которым они встречаются. В ней они видят первый пример отношения к правильному и неправильному. Они постоянно наблюдают за страстью, благодатью, добродетелями или провалами, которые видны в ее словах, настроении и действиях. Она неосознанно для самой себя воспитывает их не только посредством целенаправленного учения, но посредством всего, что она делает или говорит в их присутствии. Друзья, так же, как и настоящая любовь, святость совершенно непопулярна в современном обществе. Дети не научатся ей в школе. Они не научатся ей от своих сверстников. Книги, фильмы современные, песни – вместе с мощным давлением культуры, они настойчиво отвергают даже саму идею благочестия. Когда сегодня говорят о благочестии, чаще всего смеясь о нем говорят. Это совершенно далеко от современного общества. Этот дух, к сожалению, проникает и в христианское сообщество. Очень часто вера не ведет людей к благочестию. Она не помогает им уподобляться Христу. Христиане фокусируются на традициях, на церковной активности, кто-то на своей свободе во Христе, или кто-то даже на доктринах, совершенно забывая о том, что настоящая вера ведет к святости. Посмотрите, апостол Петр пишет, 1 Петра 1:13, «Поэтому, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Речь идет о спасении по благодати в явлении Иисуса Христа. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Матери и отцы, видят ли вас, ваши дети, эту полную посвященность святости? Дорожите ли вы ею настолько, чтобы это стало очевидно для ваших детей? Могут ли дети, глядя на вашу жизнь, понять, что вести святую жизнь важно и правильно? Когда жизнь матерей и отцов сфокусирована на удовлетворении различных желаний, когда своим грехам находят оправдание вместо того, чтобы каяться в них и как можно быстрее освобождаться, независимо от того, чему вы будете учить ваших детей, они впитают ваше реальное, неправильное отношение к святости. Вот почему апостол подчеркивает И говорит, матери восстанавливают свою значимость, если пребудут в святости. Если пребудут в вере, любви и святости. Целомудрием. Последний столб целостной личности, которую матери призваны взращивать в детях, это целомудрие. Целомудрие неотъемлемо связано со святостью, и оно настолько связано, что вот даже в этом тексте, посмотрите, в русском переводе это хорошо видно, 1 Тимофею 2:15. Посмотрите, здесь написано, если пребудут в вере, дальше союз и любви, дальше еще один союз и в святости, и дальше нет и, дальше стоит уникальный союз, святость с целомудрием. Это как будто две вещи, которые одна без другой невозможны. Это действительно так и есть. Святость невозможна без целомудрия. Слово «целомудрие» – это греческое слово «сафросуней». Оно переводится как «качество жизни, характеризуемое способностью обуздывать свои страсти и импульсы». Это самоконтроль, это умеренность и разумность. Иными словами, вот почему в английском всегда это слово, вернее, чаще всего переводится как self-control. Иными словами, это способность контролировать свои желания и чувства, подчиняя их правильному мышлению, мышлению, просвещенному Богом. Это чрезвычайно важный элемент. Вы никогда не научитесь ни любви, ни святости, если у вас не будет self-control. Если вы не взрастите в себе, и в данном случае речь идет о том, чтобы взрастить в ребенке способность контролировать свои желания, способность контролировать свои чувства. Мы уже говорили об этом, что ребенок рождается эгоистом с главной мотивацией удовлетворить самого себя. Это главная движущая сила, которая есть у него. Сам по себе он не хочет контролировать свои желания. Он никогда, это противоестественно для него. Его этому нужно научить. Иначе он никогда не будет целомудрым. И опять, как и все остальное в мире, о чем мы сегодня говорили, все остальное, о чем мы сегодня говорили, целомудрие не популярно в современном мире. Современный мир помешан на удовлетворении своих желаний. Конечно, если ты очень важная персона, very important person, конечно же, в чем смысл того, что ты very important? Смысл того, что раз ты очень важен, значит, все то, что ты хочешь, должно удовлетворяться. И здесь огромное количество всяких самых разных обстоятельств, которых родители, просто не осознавая, не понимая, они не способствуют тому, чтобы дети ограничили свои желания, а наоборот, потворствуют тому, что они утверждаются в своем мнимом праве удовлетворять их. Весь мир со всей программой самоугождения, он работает на уничтожение следующего поколения, на уничтожение наших с вами детей. Нам нужно просто очень трезво посмотреть на это. Самая большая ценность, которую вы можете научить детей, это способность сказать «нет» своему желанию. Это способность ради более высокой цели – сказать «нет» к своему «хочу», своему чувству. Это то, о чем здесь пишет. Ну, в общем, состояние современного мира совершенно неудивительно. Священное Писание еще 2000 лет тому назад об этом очень ясно говорило. 2 Тимофею 3 глава 1 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». Смотрите, какие. Самолюбивы, сребролюбивы, гордо, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Но смотрите, самое-самое коварное, имеющее вид благочестия. Силы же его отрекшись. Здесь и речи не может быть о контроле над своими желаниями. Какой контроль? Зачем? Чего ради? Контролировать свои желания. Вот характеристика современного мира. И при этом, заметьте, отсутствие целомудрия сегодня пытается придать благочестивый вид. Что это просто круто вот так жить. Такое крутое христианство. Но Писание ясно говорит, что истинная вера, истинное благочестие, оно неразрывно связано с воздержанием, со способностью контролировать себя. Посланию к Титу, когда речь идет о целомудрие. Очень интересно сказано о том, что целомудрие – это одно из качеств, которым нас учит благодать. Казалось бы, благодать – это все позволено, но в действительности не так. Послушайте, Титу 2 глава 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная». Спасительная для всех человеков явилась. «Научающая нас», то есть тренирующая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, и дальше целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. В послании к Галатам воздержание названо одним из плодов Духа. Помните, там 9 плодов, первые или 9 граней этого плода, первая, самая доминирующая – это любовь. Вот, и здесь написано так: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание». И здесь немножечко другое слово греческое применяется. Это слово «эгократе», то есть, помните, кратия есть, демократия, теократия, автократия. То есть кратия – это управление, а эго – это «я». Вот здесь слово «воздержание» – это укрощение своего «я». Это плод Духа, укрощение своего «я», способность укрощать себя. В уже цитированном нами тексте, описывающем характеристики, необходимые мамам, также упоминается целомудрие. Титу 2 глава 4 стих. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными». Друзья, неспроста сказано об этом. Есть искушение быть невоздержанными в той или иной сфере, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Есть один очень интересный пример из Ветхого Завета. Вы знаете, почему Соломон, получивший от Бога величайшую мудрость, имел такие огромные проблемы в жизни? Причина проста. Имея отличное знание, он не развивал в себе способности контролировать свои желания и чувства. Конкретно в одной сфере, которая и принесла такое огромное количество проблем в его жизни. Думаю, что этого достаточно, чтобы увидеть, насколько важно целомудрие в жизни матери и ее детей. Так же, как и все остальное, целомудрие передается практикой жизни матери, личным примером жизни, посвященной Богу и Его Слову. Еще одна цитата из этой же статьи. Она должна передавать не только знания, но и навыки. Ее особая задача – культивировать сердце и настраивать жизнь. Ее цель должна быть не только в том, что ее дети знают, но кем они будут и что они будут делать. Итак, материнство открывает чрезвычайно великие возможности перед женщиной-христианкой. Это величайшее служение. Поставив матерей на ключевом посту, Бог поручил им не только родить, но и взращивать своих детей, формируя их души и закладывая в них самое важное, что они должны иметь. В этом и есть величие материнского призвания. Скорее всего, если вы внимательно слушали прошлую проповедь и сегодняшнюю, вы поняли, что не только, что материнская задача не только грандиозна, но и то, что вы абсолютно несостоятельны для того, чтобы ее исполнить. И если это так, если вы поняли, что вы несостоятельны, вы на правильном пути. Я хочу закончить свою проповедь еще одной цитатой из той же статьи, которую я цитировал несколько раз сегодня. Джон Энджел Джеймс пишет следующее. «Ваша вера, если она настоящая, сразу же откроет перед вами грандиозность этого дела и вашу несостоятельность правильно совершать его своими силами. Ваша задача – вырастить смертных для земли и бессмертные души для Бога, для небес и вечности. Поэтому культивируйте трепетное осознание вашей несостоятельности и посредством постоянной и ревностной молитвы веры полностью положитесь на Бога. Будьте в полном смысле молящимися матерями. Перестаньте уповать на себя и посредством молитвы с верою обретите помощь всемогущего». Молитесь, пожалуйста. Молитесь искренне и сердечно. Положитесь в своей молитве на Бога, ожидая Его действия и Его ответа в вашей жизни, и вы увидите, что Он не подведет. Вы обретете помощь всемогущего. Я хочу еще раз отметить то, о чем мы говорили, здесь касается всех. Девушки, это касается вас. Молитесь о том, чтобы в ваших сердцах культивировалась вера, любовь, святость и целомудрие. Если Бог даст вам привилегию стать матерью, это то, что вы не сможете вот в день бракосочетания получить. Или в роддоме, когда вы рождаете ребенка. Молитесь о том, чтобы вы были готовыми радостно исполнить эту великую миссию. Мамы, если Бог уже дал вам детей, посвятите себя материнству сегодня, как служению Богу. Откажитесь от жизни для себя. Возрастайте в вере, возрастайте в любви, в святости, в целомудрии. Живите для Господа, бережно взращивая своих детей. Молитесь о них, доверяя каждого из них Божьей спасающей и хранящей руки. Зрелые женщины, если вы уже вырастили своих детей, то независимо от того, как они выросли, продолжайте о них молиться. Они продолжают нуждаться в ваших молитвах. Они продолжают нуждаться в вашем примере жизни. Молитва – это ваше продолжающееся влияние. Бог, который формирует сердца в детстве, способен изменять их в более зрелом возрасте. Молитесь о вере, о любви, о святости, о целомудрии, как для самих себя, так и для них, чтобы ваше продолжающееся влияние было гармонично с влиянием Божиим. Это касается также всех остальных – мужей, сыновей, детей, бабушек. Это то, что Бог открывает перед нами как глобальную задачу Церкви сегодня. Давайте попросим Божьей благодати для каждого из нас. Помолимся. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в Своей удивительной благости и любви к нам Ты позаботился о самых разных деталях в жизни. Ты не только Сына Своего послал, чтобы избавить нас от греха. И Он не только умер за нас, приняв наши грехи, понес там эти тяжелейшие мучения для того, чтобы заплатить цену, которую мы должны были платить. Ты не только дал нам прощение и свободу от вины, но Ты дал нам удивительную привилегию служить Тебе. Каждому из нас своим даром, каждому из нас в своих обстоятельствах. И вот сегодня, Господи, мы еще раз особенно просим Тебя о матерях, о девушках, о женщинах, о бабушках. Мы просим Тебя еще раз, Господи, чтобы благодать Твоя, она сделала их сильными в Тебе. Когда мы видим, какую огромную ответственность Ты возлагаешь на них, я прошу Тебя, Господи, благослови их. Я прошу, Господи, чтобы Дух Твой Святой наполнил сердце каждой из них сегодня. Господи, помоги им прилепиться к Тебе. Помоги им возрастать в вере. Помоги им полюбить Тебя все сильнее и сильнее. Помоги, чтобы эта любовь, святость и целомудрие доминировали в их жизни, чтобы они ими радовались, чтобы они в них находили наслаждение, чтобы они видели в этом силу, чтобы они видели в этом миссию свою. Я прошу, Господи, Тебя, дай им силы. Тем, у кого есть сейчас дети, Господи, дай силы. Вдвойне и втройне, которая нужна сегодня в нашем мире. Дай сил, Господи, бежать к Тебе постоянно. Дай сил прилепляться к Тебе в молитве. Дай сил, Господи, фокусироваться на главном, независимо от всего того, что мы видим в окружающем нас мире. Помоги, Господи, каждому. Мы просим, Господи, Твоей милости также и к мужьям, отцам. Господи, дай им чувствительности, дай им ясное понимание быть правильными лидерами. Помоги, чтобы цели, которые Ты ставишь перед их женами, перед матерями, чтобы мужья и отцы способствовали их достижению. Мы просим милости Твоей, Господи, защити христианские семьи сегодня. Мы знаем, Господь, что только Ты силен это сделать. Поэтому мы прибегаем к Тебе и просим Твоей благодати и милости каждому из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!